Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с Александром Леонидовичем Дворкиным о его книге «Моя Америка». Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Досифее, ученике преподобного Аввы Дорофея. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Воспоминая о делах своих, не ленись бить в грудь, чтобы такими ударами разбить, как каменщики, окамененное сердце свое, и обрести там металл мытарского злата. Тогда ты возрадуешься великою радостью о сокровенном там богатстве. Вместе с тем, как ты скажешь, согрешил я, Господи, дастся тебе ответ от Господа, оставляются тебе грехи твои, ибо аз есмь, изглаждая беззаконие твое, и не помяну. Как разжженное железо становится неприкосновенным, так частыми молитвами воспламененный ум соделывается недоступным для наветов вражеских. Прежде всего, молись о даровании слез, чтобы плачем умягчить живущую в душе грубость и, исповедав Господу беззаконие свое, получить от Него оставление. Слезы употребляй на получение всякого прошения, ибо Владыка твой весьма радуется, когда ты молишься со слезами. Впрочем, знай, что многие из плачущих, забыв цель плача, потеряли смысл. Если, вразумляя кого, ты подвигнешься на гнев, то удовлетворяешь своей страсти, смотри, чтобы, спасая другого, не погубить себя. Бывает, что и наставник предается бесчестию, терпя искушения от тех самых, коих пользовал духовно. Не ублажай сильных земли, ибо сильные, сильнее истязани будут, то есть подвергнутся строжайшему суду. Когда получишь власть управлять другими, храни чин свой». И не умалчивая о должном ради того, что есть противоречащее. Еретика человека по первому и второму наказанию отрицайся, ведай, яко развратися такого и согрешает, и есть самоосужден. Повинуйтесь настоятелям своим и покоряйтесь им, ибо они бдят о душах ваших. Но скажет кто, если настоятель зол, уже ли и тогда повиноваться ему? В каком отношении зол? Если в отношении к вере, отрекись и беги от него, не только когда он человек, но хотя бы то был ангел, шедший с неба. Всякий человек, получивший от Бога дар различать вещи, будет наказан, если последует неискусному пастырю, приняв ложную молву за истину. Ибо кое общение света ко тьме. Не прельщайтесь, братья мои, если кто... Отсекая нечто от истины, последует лжи, то Царствие Божие не наследует. Как приношение святые тайны праведного не принесет пользы недостойно приступающим, так и приношение грешника не лишит пользы приступающих чистым и верующим сердцем оправдиться. Как Иуда тотчас по получении хлеба от Господа был оставлен и возобладан сатаною, так и все искушающие Господа и недостойно приступающие к святому причастию оставляются им, ибо еды и пия и недостойны, суд себе ест и пиет, по слову блаженного Павла, не рассуждая тело Господне. Страх Божий отгоняет всякое зло, но когда ленность отгонит страх Божий, плен страсти отгонит все добродетели. Молчание, соблюдение заповедей Божьих, смиренномудрие и самоутеснение — вот четыре сильных добродетели. Четыре добродетели сохраняют душу: милость ко всем, безгневие, долготерпение, блюдение себя от забвения. На каждый час ум имеет нужду в следующих четырех добродетелях: в частой молитве, гневе на страсти, сознании себя грешником и неосуждении. При них только убезмолвливается помысл. Четыре добродетели помогают юному монаху: поучение на каждый час, бдение, безленостность в послушании и немерение себя ни в каком деле. Четырьмя вещами оскверняется душа: хождением в оград и нехранением очей, знакомством с женою и дружбою со знатными и любовью к плотским беседам и суесловию. Четырьмя вещами омрачается ум: ненавистью к другому, уничижением его, завистью и презорством. Четырьмя вещами возбуждается гнев: даянием и приятием, творением своей воли и почитанием себя разумным. Четыре добродетели ограждают душу и успокаивают ее от смущений вражеских: милостыня, безгневие, долготерпение и отреяние всякого превходящего семени греха. Три добродетели распространяют всегда свет в уме: невидение зла в человеке, благотворение злотворящим и несмущенное перенесение всех неприятностей со стороны ближнего. И сии добродетели рождают другие три, большие сих. Невидение зла в человеке рождает любовь, благотворение злотворящим рождает мир, несмущенное перенесение неприятностей приносит кротость. Три добродетели с трудом стяживает человек: непрестанный плач, внимание к своим грехам, память о смерти. Конец же всего: что не услышишь, говори: «Мне до того дела нет, я человек грешник», и не спорь. Ибо мертвые ни о чем не заботятся, кроме грехов своих, и Бог укрепит его. Ему слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Александром Леонидовичем Дворкиным, профессором кафедры миссиологии Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве, автором 15 книг и около 700 публикаций на 17 языках. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. У нас замечательный повод встретиться и поговорить. Вот в 2013 году вышла книга Нижегородского издательства «Христианская библиотека», книга «Моя Америка». То есть это автобиографический роман в двух книгах, как вы позиционируете, хотя это, в общем, один кирпич такой большой. Книга стала лауреатом 8-го конкурса «Просвещение через книгу 2013. И вот хотелось бы сказать, что ну, это не только увлекательное чтение с литературными достоинствами, с блестящим чувством юмора, но это и иллюстрация того, как непостижимым образом, в общем, ткется промысел Божий в жизни человека. И, помимо всего прочего, это еще и документ своего времени, то есть вашего времени, нашего времени, только вот, ну, вот через призму вашей судьбы, скажем так. Первый вопрос, он будет очень простой, но без этого невозможно. Расскажите, пожалуйста, что вот послужило таким импульсом для написания этой книги, ну, для тех, кто не читал, может быть, для наших радиослушателей, и сколько времени ушло на ее создание?
Ну, наверное, импульсов было много. Нельзя сказать, что был один импульс. Дело в том, что я довольно много рассказывал уже по возвращении в Россию. Я рассказывал своим друзьям, своим знакомым о жизни в Америке, о тех людях, которых я встречал, о том, как я оказался в Америке, что произошло. И действительно, вот так Господь меня благословил, что я встречал очень много и великих людей, и, может быть, не столь известных, но тоже совершенно замечательных, как в положительном, так и в отрицательном смысле. И про все это я рассказывал, и многие просили меня это записать. Но график у меня очень плотный, времени записывать не было. Потом еще был такой второй фактор – что поскольку я занимаюсь сектами, сами секты меня очень не любят. Соответственно, они постоянно ищут на меня всякие компроматы и придумывают разные небылицы о моей жизни. Ну, жизнь моя в России, она вся на виду, и тут сложно что-либо придумать. Поэтому очень много было фантазии о моей жизни в Америке, поскольку она, соответственно, была менее известна. На самом деле, саентологи, они даже обзванивали всех моих друзей и знакомых в Америке. Ну, это сам типичный такой почерк саентологов, просили их сообщить весь компромат на меня, который они знают, но ничего не добились, но зато стали фантазировать. И действительно, можно в интернете прочитать про меня очень много разных интересных вещей. И в этом смысле мои уже коллеги по сектоведению также просили, чтобы я написал свою биографию, особенно американскую часть, чтобы
внести ясность.
Да, чтобы было с чем сравнивать, чтобы было на что ссылаться. Но опять же, все, руки не доходили. А потом в какой-то момент, правда, это было уже лет 10 назад, а тогдашний соредактор журнала «Фома» Владимир Курголиков сказал, что вот давайте мы вам пришлем журналиста, это была девушка, пусть она берет у вас интервью биографические, потом будет распечатывать, а потом, что захотите, то с этим и сделаете. Действительно, ко мне несколько раз ходила эта журналистка.
Митрофанова, замечательная журналистка «Фомы». И, кстати, с Володей Гурболиковым мы хорошо знакомы, сотрудничали с нашим радио, вот когда только оно появилось.
Вот Аля еще тогда совсем молодая студентка ходила ко мне, записывала, и в конце концов получилась распечатка, ну, такая, наверное, страниц 80 А4. Совсем это был, конечно, сырой текст и относительно небольшой. Ну, хотя, да, 80 страниц А4 – это тоже не так мало. А потом вдруг вот Фома попросила вынуть оттуда то, что я рассказывал об Афоне, и публиковать Фоме. Так оно и получилось.
Тогда... Кстати, замечательные, замечательные. Я отдельно их читала, причем откопав в интернете, и на меня произвело впечатление. Мы сделали потом отдельный материал по Афону, кстати. Да.
А затем Свято-Тихоновское издательство, видите, какая долгая история, Свято-Тихоновское издательство сказало, что хочет издать эти рассказы отдельной книгой. Я сказал, он там на книгу не натягивает, там всего несколько рассказов. Давайте-ка я расширю. Стал расширять, и в результате получились афонские рассказы. Тогда все стали требовать продолжения, и я собрал продолжение афонских рассказов, но оно вышло совсем не про Афон, и тогда получилась отдельная книга, которая называлась «Учителя и уроки». И тогда я уже вот понял, что хорошо бы все это как-то вместе выстроить. И я сел с этими 80 страницами и стал их расширять и переделывать, потому что текст был совершенно не для публикации, переделывать, расширять, и в результате получилась такая книга. Отчасти туда входит несколько афонских рассказов, отчасти входит несколько материалов, которые были в «Учителях и уроках», но можно представить все, что афонские рассказы – это вот как клин, который вырастает из этой книги и расширяется уже в отдельную книгу. Так же, как и «Учителя и уроки» тоже, вот оно в своей острой части он находится в теле моей Америки, но в основном все находится за его пределами. Но, во всяком случае, вот те какие-то ключевые моменты, они
включены и очень органично.
Они включены и органично вот в эту книгу, ну, потому что как бы, вот все изначально изначально и вырастала из этого единого материала. Так получилась эта книга, поэтому сколько я ее писал, я сказать не могу. Но я, во всяком случае, плотно над ней работал 2 лета. Это вот летние каникулы, когда, собственно, есть свободное время, и в основном как раз я этим занимался. И, конечно, в течение года я как доводил до ума, но вот основная работа по написанию, вот и работа с теми материалами, которые были, расширение, там, переделывание и так далее, вот заняло у меня 2 лета.
Александр Леонидович, один из моментов, вы сказали, вот эти небылицы, легенды, всякие слухи ваших недоброжелателей. Но вот книга написана где-то в такой степени достаточной откровенности. Просто интонация взята настолько правды, что она сразу тебя этим не то что подкупает, вот верю, понимаете, вот сразу на это подключаешься. Но есть момент некого обнажения все-таки, ну то есть открытости, которая предполагает, что могут сделать больно, и даже опять те же недоброжелатели, или даже, скажем так, как у нас можно назвать, шибко правильные, которые, зашоренные люди, которые все по правилам уличного движения, как говорится. Вы знали, что возможен вот такой, такая реакция на книгу. Вот все-таки кто ваш читатель? Вот кому это послание, так сказать, ваша книга?
Ну, трудно сказать, потому что, знаете, мне много кто говорил, что одни говорили, что книга написана в основном для молодежи, и что женщины там, от 40 и старше читать ее не будут. Оказалось неправдой. На самом деле, вот те причины, которые я сказал, что просто там рассказать о тех людях, которых я встречал, и просто оправдаться и пояснить, что я не делал того, в чем меня обвиняют сектанты, это, конечно, лишь внешние поводы. А на самом деле, вы, собственно, вот в своем вступлении к нашему разговору сказали, что, наверное, главный герой книги – это промысел Божий. И действительно, мне хотелось показать, как промысел Божий действует в жизни человека, как мы его не замечаем, как мы ему противодействуем, но в какой-то момент, может быть, начинаем сотрудничать. И действительно, вот ретроспективно глядя на мою жизнь, я вижу удивительное действие промысла Божия, который через самые там невероятные события ведет человека вот в том направлении, в самом нужном направлении. При том, что часто мы планируем какие-то вещи, я планировал какие-то вещи, и вроде бы даже какие-то из них были вполне вроде бы нормальные и правильные, какие-то, конечно, очевидно, совсем неправильные. Но даже те правильные вещи, которые я планировал, вдруг каким-то непостижимым образом...
Развернулись, да, вот в другую сторону.
Развернулись в другую сторону. Или почему-то вот я что-то планировал, должно было получиться, оно там, вопреки всем всей теории вероятности, не получалось совершенно. И было совершенно непонятно, почему, за что мне такое, как, а потом вот оказывалось, что на самом деле Господь приготовил что-то намного лучшее для меня. Это, по-моему, тоже такая интересная тема и для разговора, и для размышления.
Отсутствие доверия, да, вот у нас очень часто отсутствие доверия промыслу Божьему. Но, а вот я говорила о степени откровенности.
Степень откровенности, это вот как раз я хотел продолжить, но такой разговор невозможен без откровенности. Я как-то постарался выдержать эту грань, потому что есть действительно какие-то частные моменты, которые, думаю, совсем не нужны для всеобщего обсуждения, но вот то необходимое я показал, но у меня есть великий предшественник, это блаженный Августин.
Исповедь, да, вот первое, что в голову приходило.
Ну, понятно, что мне до него очень далеко, но какой-то тон, который он задал, тон откровенности, хотелось бы выдержать, потому что действительно он родоначальник того жанра, в котором, во всяком случае, отчасти писал я.
Но вам это удалось. Я просто так представила, что реакция это будет разной, совершенно ее нетрудно предвидеть. И, конечно, и почитатели, и люди в массе своей будут рады. И вот в этом плане хотел спросить, вы уже человек закаленный, ведь в борьбе с сектами, наверное, такая необходимая жесткость, дистанция, она выработана уже годами?
Ну, в общем, да, уже целый 21 год я занимаюсь сектами. Это очень много, поэтому я ко всему привык и ничего не удивляюсь. Но пока, собственно, разошелся первый тираж в моей Америке, вышел второй тираж. Но вот пока от той самой реакции, которая воспользовалась бы какими-то сведениями, которые я сообщил, я пока с этой реакцией не столкнулся. Может, конечно, она еще предстоит, наверное, она предстоит. Но пока удивительным образом все сектантские и просектантские сайты скорее предпочитают мою книгу замалчивать.
А вот второй тираж, он каков?
Это 5000 экземпляров.
Я думаю, что и уверена, что это не последний тираж.
Я тоже так думаю.
И дай бог. Мы сейчас будем говорить не только о книге, потому что ее надо брать и читать. А будем о вас все-таки, насколько это возможно. Интересно, что вы с молодости, поскольку прошли вот эту школу хипования, ну, если можно так сказать, были хиппи, которая предполагает свободу, внутреннюю раскованность, как раз по контрасту с советской действительностью, так сказать. А потом вот такой виток, И уже, ну, вот такая самоорганизация, собранность, даже жесткость и такая бескомпромиссность в каких-то, ну, главных там канонических вещах. Ну, в принципе, ощущение человека застегнутого на все пуговицы. Ну, не на все, но достаточно. Это вот личные свойства, связанные с воспитанием, или, ну, все-таки как-то это выработалось по жизни?
Я думаю, оно само собой получается. Не знаю, что вы называете концентрацией, потому что я никогда не думал, что я уж такой очень застегнутый человек.
Нет, ну кажется, что вы строгий, вы профессор. Конечно, когда читаешь книгу, там все искрометно, и юмор, и реакции такие.
К сожалению, просто у меня очень плотный график, который редко когда позволяет расслабиться. Вот это вот то, что, может быть, создает такое впечатление у людей, что я как-то так не раскрываюсь, потому что действительно это вот такой постоянный такой прессинг, когда все время некогда, и все время знаю, что еще от тебя ожидается что-то, и нужно срочно что-то сделать. И вот ведь мы сейчас с вами беседуем, студент приносит свой диплом, который нужно срочно читать и написать отзыв, а вместе с тем там есть экзамены, которые сейчас студенты пишут, нужно проверять, а еще там командировка, которую я уезжаю завтра. И так все время, поэтому действительно просто расслабиться и... Не знаю, да, вот мне очень понравилось выражение, когда у моего знакомого человека, кстати, с похожей судьбой иеромонаха Макария Маркиша, спросили, что он делает в свободное время, он сказал, чистит зубы.
Это все, на что остается.
Да, вот примерно такая получается ситуация, а сейчас еще у меня постепенно зреет, даже уже, можно сказать, созрела в голове новая книга, и сегодня ночью пришли вот на ум те строки, которыми я должен ее открыть. Как нужно ее открыть, и поэтому нужно срочно эти сроки записать, покуда я не забыл. Я вот так сижу и помню, что нужно сделать, поэтому все вместе это создает такой...
Внутреннее такое напряжение постоянно. С другой стороны, наверное, вы по-другому и не могли бы жить.
Ну, да, наверное, для этого меня Господь вернул в Россию. То есть, вот то время, когда я спокойно себе работал на «Голосе Америки» и понимал, что главная жизнь – это общение с друзьями, церковная жизнь там, и так далее. А то, что на работе – это просто отсиживать, и поэтому можно было вполне иметь много свободного времени, принимать друзей, готовить обеды для всех, ездить на какие-то экскурсии, общаться. Вот все это время действительно ушло. И просто действительно общаться, и даже своих близких друзей я сейчас видаю очень-очень редко.
Ну вот знаете, что интересно, когда читаешь книгу вашу, во-первых, открывается в некотором смысле масштаб личности. Вот, и тоже вот такое интересное сочетание, что у вас такая внутренняя, опять же, какая-то сосредоточенность, способность проживать жизнь как интроверт, с одной стороны, с другой стороны, у вас такая легкость, вот, ну, по описаниям, как вы легко всегда сходились с абсолютно разными людьми. Вот тоже такое удивительное сочетание, которое, как экстраверт, вот как это,
ну,
все в одном...
На самом деле я типичный экстраверт. Интровертом я, может быть, делаюсь только тогда, когда я пишу. Либо пишу, либо читаю лекции. Хотя, как ни странно, но когда читаешь лекции, то происходит какая-то работа, и тогда вдумываешься в то, что говоришь, и происходит творческая работа. Но особенно, когда пишу. Потому что иногда какие-то вещи, которые я записываю, я потом удивляюсь. Читаю, удивляюсь. Ну, неужели это я написал? Просто да, прям как известный рассказ Ходосевича о Горьком, хотя Горький мне совсем не нравится, да, но да, было очень смешно, когда Ходосевич писал, что Горький, он не мог дочитать ни одно из своих произведений. Он выходил на сцену, начинал читать, потом доставал на свой платок, начинал сморкаться, вытирать глаза, потом уже начинал в голос рыдать и говорил, не могу, хорошо написано. Вот, я не рыдаю, конечно, но действительно иногда удивляюсь, неужели я написал, а как-то вдруг мне такое пришло в голову. Потому что это вот как-то... Сама работа сосредотачивает. А так нет, так я типичный экстраверт.
Но я говорю, что настолько четкие формулировки, они такие выношенные, ну, такие очень глубокие и очень емкие. Вот поэтому, ну, ощущение, что все-таки внутренне как бы человек моно. Ну, опять же, это такое личное ощущение. Вот скажите, пожалуйста, вы объездили весь мир практически, причем так своеобразно, ну, как вот было как принято у хиппи, автостопом. Тоже такая свобода передвижения. Кругозор у людей, которые вот так повидали мир, он как намного шире, чем у людей консервативного плана. И столько лет прожили, больше 15 лет только в Америке, да?
Нет, в общем, слушайте, меньше 15 меньше. Лет за границей, да, это я даже посчитал, 14 лет, 10 месяцев и сколько-то дней.
И скажите, вы-то уж точно можете сформулировать, в чем специфика служения, вот вы встречали уникальных пастырей, мы об этом сейчас поговорим, наших богословов, выдающихся. Вот в чем специфика служения за границей, вот по сравнению с тем, с чем приходится сталкиваться нашим пастырем в России?
Но я думаю, что специфика служения за границей, она сегодня тоже уже изменилась, и изменилась очень сильно, потому что тогда речь шла об иммигрантах, прежде всего, иммигрантах, которые в России либо только родились и уехали, собственно, это провели юность и уехали, это еще тогда была первая волна, либо, соответственно, вторая волна, либо те люди, которые в России никогда не были, либо там приезжали, может быть, иногда туристами. Это вот одно. И, конечно, там новообращенными. Сейчас большая часть паства, во всяком случае, русских или там русской традиции православных церквей, это недавние иммигранты, экономические переселенцы, люди, которые приехали заработать за границей и так далее. Поэтому тут специфика иным образом изменилась. И, соответственно, когда есть постоянный контакт, можно приехать, в Россию можно вернуться, можно уехать. Тогда была вот та самая финальность, когда ты находишься в другом мире, у которого связей с тем миром, откуда ты уехал, практически нет. Во всяком случае, для тебя точно нет. И это налагало свой отпечаток. Но, опять же, очень сильно с тех пор изменилась и приходская жизнь в России, потому что в советское время приходской общинной жизни не существовало вообще, или там в каких-то зачатках достаточно подпольных она существовала. Сегодня это, в общем, нормальное явление. То есть та приходская общинная жизнь, которая была нормой за границей, когда люди знали, что это их церковь и что это их община, и они объединялись вокруг Евхаристии, ну и, соответственно, помимо Евхаристии было вот это вот личное общение, оно сейчас, в общем, ну, во всяком случае, для Москвы и для крупных городов России является нормой, и даже и во многие и не такие крупные города также там появляется и развивается. И более того, сейчас, я думаю, у нас общинная жизнь гораздо более
богатая,
насыщенная, разнообразная, чем на Западе, потому что там вся общинная жизнь это в основном вокруг, собственно, вот выживания самого прихода, его существования, ну и общения между собой.
Да, в инородном окружении.
В инородном окружении, но и общение такое на приятные темы, ну, может, там какие-то приходские ярмарки, но, опять же, чтобы собрать деньги для существования прихода, там, для ремонта, для того, для покупки там нового дома для священника, еще что-нибудь такое. А у нас как раз вот эта вся общинная деятельность, она направлена вовне. Это и благотворительная деятельность, и работа с бездомными, и с детскими домами, и с больницами, и так далее. И, в общем, теперь часто бывает, когда мои друзья из Америки или из Франции приезжают и смотрят на нашу общинную жизнь, говорят, вот как здорово, нам бы так, как-то у вас так получается. Поэтому вот ситуация действительно очень сильно изменилась со времени моей Америки.
О чем хотелось бы спросить. Вот люди, которые служили за границей, нередко, я вот как бы деликатнее, может, вы сможете подобрать слова, у них в некотором смысле как бы более расширен кругозор, можно сказать. Тут ведь на местах у нас бывает такая своя специфика некой зашоренности, некой узости. В иных случаях это бывает плюс, когда касается, да, вот сохранения самого главного, канонических вещей, а вот в каких-то вещах это бывает и минус. Вот на ваш взгляд, есть такое различие?
Ну, это тоже изменилось. Это различие есть, да, в Америке я как раз всегда воспринимал православие не как такую общинно-племенную религию, там, или даже пускай народную религию русского народа, а как вселенскую церковь, которая открыта для всех и для каждого. И иной раз, опять же, там, я встречался и с православными японцами, и с православными африканцами, даже там, из самого юга Африки, и с православными чилийцами, и, казалось бы, из самых экзотических мест, и там всюду есть православные, и всюду они ощущают православие своей религии, которая мгновенно прививается. В России, конечно, но особенно в советское время, это было, что вот это вот наше русское, и все, и православие воспринималось как русское. И сейчас также воспринимается многими, но все-таки, опять же, ведь Россия не Советский Союз, она открытая страна, и люди ездят в паломничество, и они сталкиваются с православием и в Греции, и на Афоне, и в Святой Земле, где только они бывают, и в разных европейских странах, опять же, они бывают в православных храмах. Поэтому вот это вот вселенское измерение православия сейчас ощущается намного больше в России. Сейчас, во всяком случае, никто не удивится, если скажешь ему «Христос Анести», или даже по-арабски «Ал-Масея Хам». Многие даже и так могут сказать «Христос воскресе». Поэтому и, да, я думаю, это замечательно, это будет дальше расти и развиваться. Очень важно, чтобы мы понимали, что действительно православие – это та истина, которая открыта абсолютно для всех и для каждого, независимо от нашего гражданства, независимо от нашей национальной или этнической принадлежности, независимо от нашего места жительства, независимо от языка, на котором мы говорим. И для меня, может быть, одно из самых сильных переживаний было, как-то, когда это мне несколько лет назад, я был на православной литургии в Барселоне, где служили литургии одновременно там, и по-румынски, и по-каталански, и по-испански, то есть на кастильском наречии, и немножко по-славянски. И это было просто вот настоящее такое переживание пятидесятницы, и когда я слышал, потому что литургия, она всюду литургия, и всюду, собственно, ее понимаешь. Вот это вот чудо пятидесятницы, когда понимаешь незнакомый язык, и, с другой стороны, такая радость, что вот на этом языке, который еще не был освящен до этого православной службой, православным богослужением, а теперь он освящается и преображается изнутри, и выявляется то, для чего вот этот вот язык, скажем, каталанский язык, и был создан для того, чтобы он был создан именно для того, чтобы на нем служили Бога, да, православную литургию. Это очень радует.
Это вот такие ощущения бывают вот как-то на Святой Земле. Просто вот в книге у вас как-то Святую Землю вы застали еще в тот период, наверное, ну, не так, как сейчас, там больше святынь православных, может быть, или это очень все индивидуально?
Да, нет, все очень индивидуально.
Да, для вас Афон открыт.
Да, и как раз жена моя говорила, что, может быть, вот эти мои не совсем комплементарные впечатления о Святой Земле не стоит помещать в книгу.
Нет, они очень точные.
Потому что для многих, может быть, это вот будет разочарование, или даже обидеть, потому что многие люди как раз в Святой Земле переживают очень важные переживания. Но действительно, это...
Тогда очень... было так, да?
Ну, дело даже не в том, что когда было как, а это действительно очень индивидуально. Вот кому-то так Господь являет себя таким образом, кому-то другим. И я опять же подчеркиваю, что вот я ехал туда с большим трепетом и ожидал очень много, и меня постигло разочарование. Ну, наверное, может быть, я оказался этого недостоин. Может быть, еще что-то. Но действительно, все эти впечатления очень индивидуальны, и недаром еще в свое время Иероним Блаженный говорил, что совсем не обязательно ехать в Святую Землю, чтобы встретиться с Богом, а Бога можно встретить даже в такой дикой, далекой земле, как Британия. Но справедливости ради нужно заметить, что сам Иероним писал эти слова, сидя в своей келье под Вифлеемом.
Ну, очень многих мужчин верующих задевает Афон. Вот я заметила, как вот незначительную часть со Святой Землей, но как-то очень сильно впечатляет именно Афон. Но это опять же какие-то внутренние...
И опять же, вот с другой стороны, последний раз я был на Афоне 2 года назад, после достаточно долгого перерыва, и, в общем, это был совсем уже не тот Афон, который я помню, вот тот Афон 81-82 годов, когда не было дорог, не было машин, не было электричества, не было...
Мобильных телефонов, и джипов.
Интернета, там джипов, монашеского такси. И было, конечно, намного меньше паломников. Так что можно было прийти в любой монастырь и быть уверенным, что найдешь там приют. Сейчас нужно по мобильному телефону звонить заранее, за несколько дней договариваться.
Еще дозвониться.
Да-да, и получается, вот как вот одно из главных афонских ощущений, что ты ходишь по Афону, и там тебя ведет Божья Матерь, приводит туда, куда надо привести, оно как-то смазывается, потому что теперь уже всегда там спешишь, ой, нужно там срочно дойти до монастыря, потому что если не дойду, в другом монастыре не примут, а тут мы договорились, а в другой день тогда, если в этот монастырь прийти, то тоже не примут, и уже вот все это заранее планирование, оно очень много снимает. Хотя, опять же, даже и тут как-то вмешивается, действительно, по промыслу Божий, иногда получается по-другому, но вот это вот подспудное напряжение, что вот есть график, которому нужно железно следовать, оно, конечно, очень-очень сильно мешает. И потом, благодаря тем дорогам, которые построили, и джипам, которые там ездят, те вот знаменитые афонские тропы, они постепенно зарастают. И люди уже мало пользуются, потому что вот легче там нанял монаха, он тебя за 2 дня там провел по всем монастырям, в голове, конечно, полная каша, где какую святыню видел, но зато охватил. И 2 года назад мы как раз с приятелем шли по этим тропам, иногда было довольно трудно найти направление, потому что она уже там где-то была едва-едва обозначена, по ней уже долго не ходили.
Ну вот видите, вам просто есть с чем сравнивать. Вы тот Афон видели, теперь видите это, и потом, и вы тоже ведь меняетесь как-то. Вы прослушали первую часть интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Досифей. Преподобный Досифей, ученик преподобного Авва Дорофея, жил в конце VI, начале VII веков. Воспитывался в богатой и знатной семье. От слуг своего дяди, который был военачальником, юноша Досифей услышал рассказы о святом городе Иерусалиме, и ему захотелось побывать там. Вскоре мечта его осуществилась. Будучи в Гефсимане, он долго смотрел на изображение страшного суда. Вдруг он увидел рядом с собой женщину, которая объяснила Досифею, что именно изображено на картине. Юноша спросил, как можно избежать вечных мук. На это последовал ответ: «Постись, не употребляй мяса, чаще молись». Вслед за тем странная наставница стала невидимой. Досифей принялся искать ее, но тщетно, ибо собеседницей была сама Пресвятая Богородица. Явление Божией Матери произвело на юношу сильное впечатление – и он решил поступить в обитель, где настоятелем был Авва Сирит, а в числе насельников такие великие подвижники, как старцы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его в число братьев, был отдан в ученики преподобному Дорофею. Преподобный Досифей нес послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Преподобный же Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хлеба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, постоянно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному, говорится одновременно самому Господу Иисусу Христу. Открыванием помыслов старцу и беспрекословным послушанием инок Досифей совершенно освободил свою душу от пристрастия. Прожив 5 лет в подвиге служения больным и послушания своему старцу, преподобный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страдания, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Незадолго до смерти он просил передать старцу Варсонофию: «Отче, отпусти меня, не могу больше жить». Тот прислал ему ответ: «Терпи, чадо, недалеко уже милость Божия». Через несколько дней преподобный Досифей опять послал к старцу сказать: «Владыка мой, не могу больше жить». Тогда преподобный Варсонофий благословил его отойти к Богу и сам просил умиравшего о молитвах за всю братью, когда он предстанет пред Святой Троицей. Братья удивились, что великий Авва Варсонофий просил молитв у инока, который жил в монастыре всего 5 лет и большими подвигами не прославился. Но после смерти преподобного один опытный подвижник, молившийся, чтобы ему было открыто место пребывания почивших отцов обители, увидел во сне в сонме святых и юношу Досифея. Преподобный удостоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное послушание старцу и полное отречение от своей воли. Слышанная нами история невольно ставит вопрос о возможности в наше время такого послушания, какое явил в своей жизни преподобный Досифей. Казалось бы, что изменилось? Разве не могут найтись и сейчас совершенные послушники? Ведь это вроде бы так просто. Ничего самому не решать, даже ни о чем особенно не думать, все доверить духовнику. Тогда возникает контрвопрос, и не один. В чем же тогда величие подвига преподобного Досифея? Почему в период расцвета монашества пишется в назидание многим его как будто ничем особым не примечательное житие? В том-то и дело, что истинные практики духовной жизни знают цену послушания, знают и то, что к столь серьезному послушнику необходим еще более серьезный и опытный духовник, улавливающий тончайшие движения души ученика. Но если на оскудение преподобных сетовал еще Нил Сорский в начале XVI века, если в XVIII веке святитель Тихон Задонский говорил, что истинной добродетели уже нет, одно лицемерство, если, наконец, святитель Игнатий Брянчанинов категорически утверждал, что время спасения подвигом, совершенным послушанием прошло, теперь спасаемся терпением попускаемых Богом скорбей, то что же сказать о современных младостарцах, требующих от духовных чад такой меры послушания, что, кажется, и древние подивились бы? Откуда приходят к ним эти чада? Из того же мира? Нет, не из того же, а из мира, пропитанного идеями внешней свободы, как вседозволенности, идеями так называемых прав человека. И это, надо признаться честно, у современного человека в крови. Так что с таким якобы древним подходом к послушанию можно много судеб человеческих наломать. Очевидно, и об этом писалось в известном послании Синода о младостарчестве, что заповеданная отцами последних веков жизнь по духовническому совету, но самостоятельная и осторожная, внимательная и требовательная к себе, есть истинная альтернатива мечтам о прямом подражании древним.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Видя в своей жизни и жизни своей семьи трудности, скорби, грехи и пороки, в сердце приходит страдание, большая обида и ропот на Бога, теряется вера. Как быть, чтобы ее не потерять?
Чтобы вообще укреплять веру, нужно читать Священное Писание, где приводится слово Христа. В мире скорбны будете. Он нам ничего другого не обещал. К сожалению, у падшего человека сердце покрывается жиром. Он приобретает такое свойство, как самодовольство. Это самодовольство – следствие гордости. Гордость приводит к смерти души. А скорбь, она не дает сердцу ожиреть и дает возможность сохранить человеку человечность. Без скорби не может быть сострадания. Человек, который никогда не страдал, он не может сострадать.
Как дети бывают жестоки, они еще сами не страдали.
Да, именно поэтому. Александр Исаевич Солженицын говорит, что вот в тюрьме нет ничего страшнее малолеток. Они совершенно не чувствуют чужой боли. Их жизнь еще не умудрила. Это очень такое опасное дело. Поэтому скорби они необходимы.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Из дневников. Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала осинка еще не опавшими листьями, и узорным рядком, темнее по белому склону, стояли молоденькие елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, Неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать. А дома вижу шедровитую столешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю. Зашпаклевал, загрунтовал, а потом 2 дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как галки кричат над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой буренка, погляжу, как нарядна черно-талая дорожка по белому таскату горы, как изящен сребро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающий первый снег, покрывший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь, и дома, на белой отлевкашенной столешнице, напишу лавру розово-амарантовым колером и мумиёй намалюю башни, стены, высокую кампанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотую вохрую шапку собора Троицкого. А оконцы и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям черным же цветом подобающие литеры, пояснение вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница 2 дня у печки сохнет. Тогда лаком покрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно. Пересчитываю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли. А сколько у тебя любимых по настроению картин из иностранных? В Эрмитаже есть «Избиение младенцев Брейгеля». Дело не в сюжете избиения, а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы первый снег, темные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые ивы, низкое, тяжелое, пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленом снега. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне. Вообще люблю уютные голландские зимы с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях. Есть у меня любимые гравюры. Утерянная драхма. Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол. Ищет драхму. По стене, углу и потолку движется громадная черная тень. Не картина из русского быта, Перов, Федотов, не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как утерянная драхма, и вижу себя дома, соглядаю свое детство. И еще храню старинную-старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц. Видно зимнее утро, там, дома, в детстве пали мне на сердце. И еще храню картину на сюжет «Утро, любезное сердцу». Это опять-таки голландская гравюра XVIII века. 2 служанки, отягощаясь ранним пением петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие еще седала куры. В верхнее оконце глядит еще серп месяца, а в приоткрытую дверь низкая еще полоска утренней зари. Бревна стропил, тяжелая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе. Подлинная серьезность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство интерьеров старой Голландии и родного поморского города заставляют меня в голландских картинах ощущать свое детство. В страстную, в светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод. Бывало, на светлой неделе река еще не шевелилась, только ширится, отражая небо забереги. В низинах на мхах еще снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега, холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травой Отавой. На взлобе холма древняя церквица. Внизу еще белеет снег, но 2-3 ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне. Здесь людно будет в навигацию, а пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается к реке, сидят 2 старухи. Отдыхают, глядя вдаль, тихо поют. Скажем, это было 40 лет назад. А теперь, скажем, на холмах Ходькова, Сергиева городка, Сергиева посада, в марте, когда еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Разве вербочки и ручьи, и проталинки, лазурь весеннего неба и белые березки не те же? Лучше меня на пилу посадите, нежели тащить гулять по жаре. Нет уж. Около дома, в тени чудесных старых дерев, куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил, на одном, чтобы месте. Вылез на крылечко, и вся гулянка. А как незнакомые места, меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу. Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь, страсть — главное в жизни. Что любовь, во-первых, а все остальное — во-вторых. Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни. Вожделение телесное — лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались. Желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и повелено. Как яблоня цветет и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. Все пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдет этот хмель, протрезвится разум. Тогда должно человеку стать целым, честным. Должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти свежд, липкий медвяный этот сон, и прохватиться, и осмотреться. Открой вещие свои зеницы. В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют горние вершины. Они отражают беззакатные зори. Они никогда не меркнут. Восходи к ним. Увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в мужа совершенно. То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалительно видеть у пожилого человека, то бесчестие и зазор для старика. Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай долг природе и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости. У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за 50, а я гонюсь за утехами 20-летних и 30-летних, что где за годы 50? Я де еще в соку и хочу жить. Не жалко ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне 70, а я не желаю поддаться 40-летним и 50-летним? Конечно, всякий понимает, что значит это жить. Уж весть я старый одер, старая кляча, Плешь блестит, как самовар, шея, что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли, задница усохла. А все пыжусь, все силюсь подражать молодому жеребцу. И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям на меня глядя смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скраденной жизнью. Так вот мы и до старости, молодящимся легкомысленным умом, уже не живем, а влачим жизнь. Мы убеждены, что как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться, потому что до старости дожили, а ума не нажили. Сознанию молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле 50 довольствуемся тем же легкомыслием, обольщаем и обманываем себя, бедные. Жар молодого цветущего тела, сила юной крови, от всего этого как бы хмелеет мысль, воображение юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти страстные мечты отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено свое время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум, мысль, воображение должны снова стать чистыми, ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на ступень высшего мира ощущения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.